Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Купил крипту. Что дальше?», в котором я, Дмитрий Климченко, и мой соведущий Кирилл Фролов рассказываем о том, как составить мнение о криптовалюте с нуля.
Каждый выпуск мы погружаемся в самые глубины криптовалютного мира и отвечаем на важные тематические вопросы.
И этот подкаст мы пишем в студии Red Barn вместе со спонсором сезона, мониторингом обменников Best Change.
Вот знаешь, Дим, прошлый подкаст мы с тобой говорили про фейлы. Я сегодня хочу, чтобы мы завершили этот сезон, и хочу знать твое мнение по этому вопросу на положительной ноте. И мы поговорим сегодня про историю успеха, про мемкоины и про наших любимых криптоинфлюенсеров, про таких значимых людей в крипте. В общем, как тебе такие темы?
Да, нормально. Начали за упокой, закончили за здравие.
Это лучший вариант, кстати.
Давай, поболтаем.
Давай поговорим про Dogecoin.
Привет Илону Маску, который нас сегодня слушает, да, сегодня мы обсудим. Давай тогда с него и начнем, хорошо? Вообще, давай тогда ты мне скажи, раз ты вспомнил про мемы, вообще, в чем секрет того же Dogecoin, да? Что он так взлетел? Почему он помпанулся, как в меме тоже? Что это, просто памп или что это такое было?
Вообще, Dogecoin, он, разумеется, как история, как явление, по-своему очень-очень интересен. Но, секрета тут никакого нету. Была, значит, технология, был биткоин, потом появился лайткоин, а вот на основе этого лайткоина была сделана мемная крипта по типу Dogecoin. Я читал различные интервью Билли Маркус, это, кстати, создатель самого Dogecoin, и он рассказывал, что... Его задачей в основном было, ну да, он использовал мем, использовал эту собачку породы, если не ошибаюсь, это Сиба Ину. И он ее использовал только для того, чтобы отделаться от следа биткоина. В каком смысле? Вот что такое биткоин на 2013 год? А именно в 2013 году был создан Dogecoin. Это монета интернет-мошенников, это их валюта. Драг-дилеры, всякие хьюман-сейлоры и прочие ребята, которые занимались мрачником, они, разумеется, попортили биткоину репутацию. Кстати, историю биткоина можете посмотреть на канале Криптус. Я про нее рассказывал в предыдущем выпуске, и там тоже этому уделяется определенное внимание. Ну так вот, чтобы отделаться от всего этого следа жестокости, насилия и криминала, Билли Маркус говорит, хочу сделать свою монетку. И делает Dogecoin. И, кстати, Дим, а ты в курсе, что Dogecoin — это не Dogecoin?
В смысле? Не Dogecoin.
В том смысле, что мы его произносим неправильно. Он правильно произносится Dogecoin. Потому что изначально он основан на меме «Doge». Какой-то ребенок в школе неправильно написал слово «dog» и добавил «е» на конце. И получилось «Doge» в таком случае. И только в России мы его произносим «Dogecoin». Иными словами, такая вещь, как «Dogecoin», существует только в России, потому что во всем остальном мире это «Dogecoin».
Но это как с «Арбитрумом». Мы говорим все в СНГ «Арбитрум», а душнилы говорят его правильно «Арбитрум».
Блин, это я постоянно его говорю, что это «Арбитрум».
«Арбитрум», да, это только удел душнил, вот, потому что все нормальные ребята говорят «Арбитрум».
А мне кажется, арбитром звучит, знаешь, так, ну, как-то высокопарно. Я сегодня взял арбитром. А что сделал ты для крипты?
Я купил арбитром.
Я купил доги. В общем, да, с Dogecoin такая история, но стал ли сам Билли Маркус, создатель Dogecoin, человеком значимым в крипте? Да, стал. Стал ли он богатым? Отнюдь, возможно, ему платят за различные там какие-то рекламные интеграции или еще что-то, но сам он не имеет власти над Dogecoin. Почему? Потому что специально не сказал Doge, чтобы меня душнило и не назвали. Вот. В общем, Dogecoin ему принес известность, но не принес денег. Хотя принес некоторое количество, потому что он продал свои Dogecoin и купил себе Honda Civic, если не ошибаюсь.
Прям как тот парень, который купил себе пиццу за 10 биткоинов, за 10 тысяч, о котором мы говорили в предыдущем выпуске.
Ну, знаешь, тачка в этом смысле — это все-таки лучшее вложение, чем пицца от Папы Джонс. Ну, в том смысле, ты можешь на ней кататься, а потом можешь ее продать или еще что-нибудь сделать в конце концов. Если бы Билли Маркус, кстати, заморочился, он бы мог сохранить этот Honda Civic и потом бы продать ее коллекционерам. К тому же, не знаю...
В виде NFT.
В виде NFT он мог бы продать, не знаю, да и какой-нибудь паспорт этого автомобиля или еще что-нибудь. Но саму тачку реально можно было бы загнать с аукциона, как ту самую машину, которую Билли Маркус купил за свои доги-коины. Ну, вот такая история. Но этого недостаточно. Для популярности монеты. Нужно, чтобы монета еще залезла в сердца людей. Мемы цепляют, разумеется. И, разумеется, Dogecoin в таком случае дает целый старт такому явлению, как мем-коины. Но самое интересное, что обретает он свою поддержку в лице кого? Нашего любимого. Как его зовут?
Илон Маск! Тут, привет!
Маск!
Слушай, извини, да. Что прерву тебя на этом спиче, но я хочу чуть-чуть откатиться назад и дать немного информации слушателям. Вообще, что такое мемкоины, да?
О, давай, база.
В целом, да, мемкоины — это, ну, мем от слова шутка, да, это криптовалюта, которая была создана только с точки зрения поржать. Чисто по фану, под пивасик, вечерком с друзьями мы что-то придумали. Вот. И основной двигатель роста цены у мемкоина это только аудитория, только люди, которые точно так же решили по фану этот токен купить, точно так же по фану рассказывают о нем своим друзьям, эти друзья покупают, и вот этот вот снежный ком веселья, назовем это так, типа, ха-ха, прикольно собаку у себя вот эту мемную, которая, да, еще с 2000 каких-то там 8-10 годов, а у себя вот у нее токен придумали, дай-ка я куплю по холжу. И вот, и она остается, и люди это двигают. То есть это не продукты в понимании, что которые изменят там трилемму масштабируемости или улучшат как-то вообще все эти наши технологии. Это просто веселье. Но самое забавное, что именно у мемкоинов очень большие иксы, которые больше, чем у великих продуктов, которые там хотят изменить мир, бывают. Ну и огромные ректы, соответственно, потому что именно процент выходящих скамных всяких мемчиков здесь значительно больше. Вот. Это такой небольшой ликбез. И вот как раз-таки можно теперь вернуться к Илону Маску, который подхватил эту шутку, потому что все мы знаем, что Илон Маск тот еще шутничок, который бегает с ножом за продюсерами фильма, если Эмбер Хёрд не берут куда-то там на студию. Вот, не знаю, кто там читал про него какие-то статьи, заметки по статьям про Илона Маска, про его жизнь забавную. Вот, и он в 2019 же, да, году, кажется.
Пампл, ты имеешь в виду, или впервые сказал про Dogecoin?
Впервые подхватил идею вот этого Dogecoin'а.
Я не помню этот год. Для меня достаточно самого факта, что такое есть и существует по сегодняшний день, кстати. И мы еще к этому, кстати, придем. Но раз ты сказал, что и что хочешь откатиться назад, я вот что вам скажу. Представьте себе комьюнити, да, то бишь тех людей, кто юзает биткоин. Они думают как? Вот я биткоин-анархист, я биткоин-максималист, и я что думаю? Мы таким образом идем в противовес всей банковской системе. Мы круче центральных банков, мы просто там всех факаем и прочее. Но Dogecoin... Те ребята, кто его юзает, они еще подкрепляются это дело мемами. То есть у Dogecoin большой такой комьюнити людей, которые от него кайфуют. Но появляется человек на сцене, который факает не только банковскую систему, но и саму комьюнити Dogecoin, и ему за это ничего не бывает. Это Илон Маск. Когда он полюбил Dogecoin, неизвестно. Сколько он на нем заработал, тоже неизвестно, подсчитать сложно. Почему? Потому что, насколько вы знаете, у Илона Маска огромное количество миллионов подписчиков в сети Twitter, он же X Twitter. И вот там в свое время, 2021 год, 2020 год, 2022 год, все вот эти года были годом пампов Илона Маска. Тебе достаточно было подписаться на Илона Маска и смотреть, что он постит. Каждый твит Илона Маска про доги всегда поднимал его цену. Я не помню, какие там максимальные были показатели, но, по-моему, Dogecoin рос и на 50%, и на 20%, и на 12%. В общем, таким образом, у Илона Маска была власть над Dogecoin. Как ты думаешь, Дим, смог бы ли ты избежать искушения взять и зайти в позицию по доге, а потом про нее написать что-нибудь лестное и таким образом поднять свои котировки? Прям с плечом зайти на какую-нибудь биржу, на Binance, например. Вот смог бы ты, осознавая такую власть, не заработать на ней? Я вот нет.
А я, конечно же, смог.
Смог бы?
Нет. Хотел побыть человеком, который... Не-не-не, конечно. О каких манипуляциях может идти речь? Да нет, конечно, да. Конечно же, да. За деньги, да.
За деньги, да. И самое интересное, что ему за это никто не предъявляет. Хотя, по идее, Гэри Генслер, который топит за защиту прав инвесторов от инсайдерской торговли и прочего, это же инсайдерская торговля своего рода. А Илону Маску ничего не бывает. Почему? Ну, наверное, потому что он Илон Маск. И это, кстати, большая история успеха не только Dogecoin, но и самого Илона. Прикиньте.
Слушай, тут немного не соглашусь. А ему ничего не бывает не потому, что он Илон Маск, а потому что это долбанный мемкоин в криптовалюте, который не регулируется никоим образом, не имеет никакого отношения к американской финансовой системе. Это не ценная бумага, поэтому за что его можно притянуть? Что он купил какой-то фантик, он купил крышку от Кока-Колы, которая акции Кока-Колы. Вот если он сказал, я начинаю пить Кока-Колу, и на этом как-то там манипулируют, вот это да, потому что это регуляция. А Dogecoin это просто мемчик, это просто бумажка. Вот знаете, фишки, не знаю, алды, наверное, старички вспомнят. Раньше вот эти жвачки Turbo у нас были, фишки там, Mortal Kombat всякие, в которые мы играли круглые во дворе. Вот. Ну, типа, я купил фантик от Turbo. Что мне кто сделает? Да, я Илон Маск, и что здесь такого? Вот, поэтому здесь, наверное, по этой основная причина, почему его не придирают. И самое главное, кстати, ты же в курсе, до чего дошел Dogecoin вот буквально неделю назад?
За него можно купить мерч от Tesla.
Да, да, они, Илон Маск, официально внедрил Dogecoin как валюту для покупки в Tesla.
Именно мерча. Да, то конечно, есть Теслу вы за Dogecoin купить
саму
не можете.
Саму Теслу, кажется, они в 2021 или в начале 2022 года, они якобы был скриншот, они вводили, что можно покупать, но это какой-то тестовый, да, момент был, его убрали, соответственно, ничего купить нельзя было. Но было тоже забавно. То есть сейчас, по факту, сейчас все ждут, когда, наконец-то, Dogecoin будет официально введен в Twitter, ну, или X, как официальная валюта, за которую можно внутри покупать там подписки, получать донаты и так далее. В общем, чтобы Twitter превратился в некий варпкастер или фаркастер, кто как его называют?
Факастер.
Факастер, да. Вот, где есть там какая-то своя валюта, Degen это популярная, где эти дропчики выпадают и прочее. Вот сейчас ждут, когда в X зайдет Dogecoin, и он, типа, официальный еще больше признается, и мем, который так давным-давно вышел из-под контроля, уже будет неостановим.
Для наших дорогих, любимых слушателей я тут сразу подмечу один момент. Если вы думаете, что стоит дождаться, когда объявят, что вот сейчас мы принимаем Dogecoin как валюту, которой можно оплатить там нашу Теслу, или можно оплатить что-то в Твиттере или типа того, и потом вот зайти в позицию после этих новостей, знаете, что в эти новости уже будет заложена цена. Если вы хотите сделать это заранее, если вы хотите заранее как-то иксануть по Доге, попробовать на те деньги, которые вы не боитесь потерять, возможно, имело бы смысл закупать заранее такими монетками. Это вот моя вам не то что рекомендация, это такое наставление. Всегда, когда вы видите новость, знайте, в нее уже цена заложена. Дальше только падение. Обычно так оно и бывает. В 95% случаев. Think about it.
Да, вообще, на самом деле, это, конечно же, мы не имеем права давать какие-то инвестиционные советы, do your own research и все остальное, но все-таки, если вы двигаетесь в крипте, то Dogecoin в вашем портфеле должен быть обязательно. Вот, поэтому, тем более, пока не вышла новость про про официальное подтверждение, что он интегрирован в Twitter. Вот, а я, кстати, нашим, так же, как ты сказал, любимым и замечательным. Я всегда говорю просто замечательным, да. Но давай, я тоже буду добавлять любимым слушателям. Напомню, что если вы хотите зарабатывать на криптовалюте, то подписывайтесь на мой канал «За все», ссылочка будет в описании. Если вы хотите знать новости о том, когда же все-таки Доги войдет в Twitter, подписывайтесь на канал Кирилла. Ссылочки тоже будут в описании.
Эй, будем рады видеть.
Несмотря на распространение крипты в современном мире, у людей все еще возникают вопросы.
В рубрике «Это база» мы отвечаем на самые распространенные вопросы о криптовалюте. Как думаешь, может ли крипта когда-нибудь полностью заменить фиатные деньги и привести к исчезновению банков?
Ни в коем случае этого никогда не произойдет. Я считаю вот так. Мы как-то с тобой тоже обсуждали, что та самая идеология криптовалюты, типа мы против банковской системы, у нас все будет свое, это никогда не будет работать по той причине, что нужно понимать, в каком мире мы живем. Пропади банки, у крипты нет регуляции, да, какой-то законодательной, отсюда у банков есть хотя бы какие-то там страховки, доверие, обычная база пользователей, да, кто знает, какой вообще крипто и как, чего, куда переводить, и банков доверия как минимум больше. Но вот по поводу инфраструктуры, интеграции, да, тот же Сбербанк, может быть, сейчас напомнишь нашим слушателям, он же интегрирует, кажется, блокчейн и смарт-контракты внутрь.
Да, у них школа DeFi есть.
О, DeFi. Вот, наверное, вот на уровне интеграции для того, чтобы использовать какие-то технические моменты криптовалюты, это да, но именно как заменить, смысла в этом абсолютно не вижу. Даже тот самый крипторубль, который мы ждем с 2018 года, да, смысла в нем абсолютно нет. Такое ощущение, что это просто, знаешь, как сесть на хай-поезд, и чтобы молодежь привлечь, типа, эй, а у нас есть крипторубль. Молодые увидели слово крипто, ну, значит, надо туда идти. А это тот же самый Сбербанк.
Кстати, крипторубль, о котором ты говоришь, принято называть цифровой валютой центральных банков или CBDC. Это такая тенденция, которая сейчас гуляет по миру. Когда мы до этого дождемся, непонятно. Но это мы говорим о возможном будущем. Но пока крипта не заменила фиат, и платить ей повсеместно нельзя. И чтобы не тратить время на поиски компаний, принимающих крипту, лучше завести карту для цифровой валюты или пользоваться обменниками. BestChange — бесплатный онлайн-сервис, который показывает актуальные курсы крипты и предлагает базу надежных обменников. Специалисты BestChange регулярно проверяют репутацию каждого из них. Чтобы найти безопасный обменник с лучшим курсом, заходите на сайт BestChange и выбирайте направление обмена. Останется только совершить операцию, а круглосуточная техподдержка ответит на любой вопрос. Не тратьте время на проверку обменников. BestChange сделает ваши операции с криптой надежнее и быстрее. Попробуйте. Ссылка в описании. И как мы с тобой поняли, Dogecoin дал, собственно, такую вот ветку развития для такого явления, как мемкоины. Я даже не буду перечислять все мемкоины, потому что, чтобы перечислить, нам нужно примерно 2,5 подкаста, наверное, чтобы просто перечислить их все, потому что... О, даже больше 2 подкастов, потому что, по последним данным, больше 1 000 000 токенов появилось только за начало этого года, да, если не ошибаюсь?
Да. За 5 месяцев.
За 5 месяцев. Вот можете себе прикинуть эту ситуацию. Самыми популярными мемкоинами на сегодня у нас является, ну, разумеется, Dogecoin, разумеется, Shiba Inu и еще токен Pepa, а еще токен Bong. Вот, они у нас сейчас являются самыми стреляющими.
А еще токен Meme, который стал личным токеном Binance, который полностью его выкупил. Meme Land. Это бум,
кстати, да,
конца 2023-го, начало 2024 года. Самый хайповый мем-токен, которого все ожидали, покупали этих капитанов, там, картошек или как они назывались.
Самые большие скептики могут спросить, а что стоит за всеми этими мем-коинами? И я вам скажу то же самое, что и за деньгами, которые у вас находятся в бумажнике или, может быть, в вашем банке, а конкретно ничего, только веры либо в прикол, как в случае с мем-коином, либо в правительство, как в случае с деньгами, что, в принципе, одно и то же.
Фиатные деньги — это тоже своего рода мемкоины.
Да, это мем. И теперь можете себе представить, что происходит дальше на всем рынке. Мемкоины появляются каждый день. Мемкоины привязаны к различным инфлюенсерам, к различным политикам, типа Трамп-коин или Биден-коин, я такой видел. И за всеми ними, разумеется, тоже ничего не стоит. Это просто приколюха. И ждать от них чего-то, ну, я бы не стал. Шанс, что это выстрелит, ну, 1 из 150 миллионов, где-то так. Вот что я по этому поводу думаю. Но раз мы верим в криптопроекты, раз за ними что-то стоит, у нас есть такие люди, которые имеют вес в крипте. Мы назвали Илона Маска, но есть и другие инфлюенсеры. Вот какой твой любимый инфлюенсер, Дим? Самая заметная персона в крипте.
Так, а мы сейчас делим на каких-то, ну, инфлов в целом по рынку, то есть андеграунд или крупных, там, вот, как ты сказал, Илон Маск, да, почему он стал, конечно, инфлюенсером, тоже спорно. Ну, какое-то влияние он, окей, имеет движение. Хотя, наверное, любой человек, который своими словами может на что-то повлиять, ну, в данном случае на рост или падение того или иного актива, это, наверное, уже инфлюенсер, просто в прямом его понимании. Ну, мой любимый, наверное, никто. Если честно, никто... Мне нравится Артур Хейс. Я не скажу, что он инфлюенсер, он, наверное, больше как блогер. Артур Хейс, кто не знает, это человек, который BitMEX, создатель биржи, который в 2000, тоже я уже года путаю, 20-й, кажется, год, сел в тюрьму, биржи пришел хана, вот, и с тех пор он просто ездит как крипто-человек с низкой социальной ответственностью. Я думаю, поймут, о чем я говорю.
Крипто-хоу, можно так сказать.
Да, да. Ездит по разным конференциям, светит лицом. И самое главное, вот и к чему. Я читаю его эссе различные, которые он пишет, свои мысли по рынку. Интересные рассуждения. Не согласен с большинством своем, потому что я вообще, в принципе, я почему за блогерами не слежу? Вот из-за инфлюенсеров, вот этими крупными. Илон Маск, Виталик Бутерин, Джастин Сан, Сэм Бейкман сейчас из тюрьмы будет что-нибудь писать. Сизи рядом с ним тоже какой-нибудь блог. Хотя у Сизи уже есть какие-то там блоги, он что-то тоже описывает. Я никого из них не слушаю.
4 месяца в тюрьме.
Да, с точки зрения типа чего-то умного, потому что по большому счету это люди, которые не находятся на том уровне рынка, на котором находятся большинство криптонов, которые пришли сюда для простого заработка, там, как я, как моя аудитория и так далее. Мы здесь работаем, чтобы поднять очень много иксов. А эти люди, они бизнесмены по большому счету. Ну, Виталий Бутерин что? Он какие-то, может быть, ретродропные активности руками сидит делает? Да, навряд ли. Поэтому все его мысли — это больше как воздух, рассуждение того, что когда-то будет, а если не будет, да мне пофигу, потому что у меня есть эфир, мне и так пофигу на деньги. Вот как-то так. Но почитать иногда забавно.
Недавно, кстати, писал про Виталика Бутерина, и если задаваться вопросом, кто является моим любимым криптоинфлюенсером, то я тут буду прям таким развощеким медийным мальчиком, потому что мне нравится Илон Маск, мне нравится Виталик Бутерин, и мне нравится Майкл Сейлор. Почему нравится Илон Маск, можно спросить. И почему, кстати, да, ты спросил, почему он является инфлюенсером. Но смотри, когда человек раздумывает над тем, чтобы в свои продукты основные, да, и цифровые продукты интегрировать крипту, но он наверняка и рассуждает во всеуслышание публично о том, как это будет происходить, он наверняка может считаться криптоинфлюенсером и даже криптоблогером. Он был на подкасте Лекса Фридмана и обсуждал интересный вопрос. А вот представь себе, да, летит ракета, вот этот спейсшип Илона Маска летит в Марс, на Марс, да, в космосе. И вопрос, будет ли там работать крипта? Будет ли там Dogecoin? Вот ты как думаешь, будет там Dogecoin у Илона Маска, если они сделают какую-нибудь такую резервацию на Марсе?
Замечательный вопрос из области фантастики.
Никакой фантастики. Мы реально думаем над тем, как человечество думает над тем, чтобы колонизировать Марс. Это же не фантастика, нет. Вопрос, будет ли там крипта?
Слушай, ну давай мы определим то, что где мы не доживем и не доживет наше поколение, это все фантастика, да? Вот. Давайте сначала до конца изучим планету, на которой мы живем, а потом будем думать про колонизацию других каких-то. Ну, опять-таки, нет. Ну, Dogecoin, окей, будет, да, но не в понимании, что Илон Маск такой, так, значит, вот эти отборные бравые бойцы полетят на Марс, и только там они будут пользоваться только Dogecoin'ом, потому что мы вне каких-то систем, вне структур, вне финансов и так далее. Законодательство Земли не влияет на нас. Нет, такого, конечно же, не будет, потому что куда человечество полетит, там тот же доллар и останется марсовый. Вот, но наличие его, конечно...
Дело в том, что Dogecoin не будет существовать на Марсе ввиду временных моментов, потому что до Марса в лучшее время информация долетит примерно за 7 минут.
Это называется арбитраж. Что значит не будет существовать? Это называется арбитражная торговля. Ты чё?
Ну, блин, чувак, там нужна синхронизация. Если сейчас синхронизация происходит в долю секунды по всему миру, то там будет 7 минут разница между теми холдерами, которые на Марсе, и теми холдерами, которые находятся здесь, на Земле. Там нужна будет своя монета.
Давай не будем лететь на Марс, давай просто вспомним события с ноткоином, когда у тебя на нескольких биржах, например, на OKX цена ноткоина была 0.7, а на Binance цена была 0.13. Ну, 0.013. Вот. Следовательно...
Нормально.
Понимаешь? То есть мы на Земле-то, у нас задержки...
Задержки, ну, да, это задержки в цене, но не во времени, а там во времени. Потому что в блокчейне время решает практически все. На временные метки, в леджере, все вот это вот, да, это наука как бы. И, кстати, именно по этой причине мне нравится Виталик Бутерин, потому что он очень научно подходит к тому, что описывает. Да, мне не нравится решение, которое он принимает. Да, я не согласен с переходом эфириума на Proof of Work. Но, во-первых, меня никто не спрашивал, а во-вторых, ну, да и пофиг, если честно. Интересно следить за развитием с точки зрения наблюдателя. но еще и Майкл Сейлор. Рекомендую, кстати, посмотреть. У меня есть пару озвучек с этим чуваком. И он конкретно топит за биткоин. До того момента, до января, когда у нас еще не было вот этих вот биткоин-ETF различных, его компания была одним из самых больших холдеров биткоина. По-моему, 215 тысяч биткоинов принадлежало его компании. Это единственная компания, капитализация которой во многом теперь зависит от того, сколько стоит биток. И он прошел через всю медвежку с этими биткоинами и до конца верил в сам продукт. Как он объясняет то, что такое биткоин, это вообще отдельное искусство. Рекомендую послушать либо в оригинале у Алекса Фридмана, либо на канале Big Brains есть моя озвучка, кстати. Да, вот. Это три моих любимых криптоблогера, можно так их назвать. Но есть еще и наши какие-то такие урбан-ребята. И из Урбана мне... Ну, я не знаю, кто мне нравится. Есть те, кто-нибудь из Урбана нравится?
Ты имеешь в виду уже обычные, понятные нам люди, вот каналы, телеграммы и так далее?
Ну, например, да, почему бы нет?
Слушай, если честно, нет. Сейчас пошел бум на создание каких-то своих личных каналов, личные мысли, щитпостинг и прочее, но это просто шум, который абсолютно вообще бесполезен и создан только для того, чтобы какой-то развивать там, чтобы больше продавать какой-то рекламы. Вот, я не читаю никого, мало с кем согласен, только по той причине, что большинство блогеров и инфлов — это те самые ошибки выжившего, которые сами не заработали своими мозгами ничего, следовательно, их мысли, они не дадут никакой пользы. Вот и все. Я больше приверженец читать простых работяг, простых людей без каких-то каналов по разным чатам, потому что именно такие люди, по большому счету, и приносят ту самую пользу, те самые under-radar-мувы частенько, да, которые помогают именно в заработке. Зачем мы и пришли в крипто? Ну, по крайней мере, я точно в криптовалюту в первую очередь пришел для заработка. Именно про это я и веду свой канал, а не про то, как там бахнуть где-то айаваски, открыть мир и типа развиваться, увеличивать свои какие-то внутренние эмоциональные показатели, вот эту всю мишуру. Так что нет, я никого не читаю, ни за кем не слежу, никого не могу посоветовать даже. Кроме себя, естественно, кроме себя. У меня такого бреда нет. Я только по фактам.
Бред по факту. Только на канале за все. Дмитрий Клинченко.
Да, да, бред по факту, кстати, хорошее название для канала.
Подожди, то есть ты считаешь, что влияние крипты на физический мир, как будто бы вот инфлюенсеров, как будто бы не то чтобы сильно большое?
Еще раз, влияние крипты на физический мир, что?
Ну, смотри. Ведь Илон Маск, Майкл Сейлор и Виталик Бутерин очень сильно влияют на мир крипты. То есть их слова обычно вызывают какую-то турбулентность на рынке.
Тут еще раз, мы должны чуть-чуть откатиться, то, что я уже сказал, я не считаю их инфлюенсерами. То есть инфлюенсеры в понимании перевода этого слова, что такое инфлюенс, да, влияние, инфлюенсер, человек, который имеет влияние. Да, это согласен. Но в понимании... Вот то же самое, помнишь, мы когда с тобой в выпуске про трейдинг общались, мы говорили, что когда мы говорим слово трейдинг, то есть по факту это купил, продал монету. Мы все трейдеры. Но когда ты говоришь слово трейдинг, большинство людей подразумевает технический анализ. То есть понимаешь, да? И вот тут то же самое. То есть инфлюенсер, да, Илон Маск в понимании слова инфлюенсер, он. Но инфлюенсер в понимании привычного нам общения в криптовалютном мире по чатам, это они не инфлюенсеры. Инфлюенсер — это человек, который живет криптовалютой, живет в криптовалюте. У него есть какое-то свое медиа, и его влияние обосновано какими-то фактами и движениями в крипте, то есть подтверждающие какие-то физические аспекты. То есть он сам что-то тыкает, сам что-то понимает. Илон Маск, ну что, он сказал, что я покупаю Dogecoin, или там Dogecoin мы вводим в Твиттер, когда он скажет, Dogecoin взлетит. Это само по себе влияние. Но Илон Маск не делает обзоров по крипте, он не рассказывает ничего того, что происходит в крипте, чем он сам занимается в крипте, какие нарративы по крипторынку, он ничего этого не рассказывает. Виталик Бутерин рассказывает про какие-то технологии. Вот ты сказал, что он пережил медвежку с биткоином.
Майкл Сейлор.
Ой, Майкл Тейлор, да. Типа, но будь я, например, Майклом Тейлором, какими-то знаниями обладая, как он, да мне плевать вообще, медвежка или не медвежка. Я биток закупил, хотя, в принципе, я частично Майкл Тейлор. У меня эфира много, который независимо от того, какой сейчас... Я просто эфир-максималист, в большей части. У меня независимо от того, какой сейчас рынок, я эфир буду держать еще много лет. И мне плевать. Поэтому говорить, что я пережил медвежку с эфиром, так потому что я в эфир верю. Так и он биток просто купил и держит. Он что, понимает, что на рынке? Он анализирует рынок? Он спекулирует этим биткоином? Да нет, конечно, потому что он не знает ничего этого. Поэтому в обычном понимании инфлюенсер я их не считаю. Это просто... О, это, наверное, просто медийные личности, которые как-то связаны с криптой. Вот и все.
Ну, и на самом деле тут прям целое поле для дискуссии, а тем временем мы говорим про мемасы.
Мемасы.
Кстати, по поводу мемов, ты знаешь, что мы с тобой упустили? Мы с тобой упустили такой сектор, как NFT.
NFT?
Помнишь то время, когда это был 2021 год, 2022, когда стреляли такие вещи, как криптопанки и Bored Ape Yacht Club или яхт-клуб «Скучающие обезьяны». Огромнейшие мастодонты всего NFT-рынка. Самые дорогие картины NFT. Ну, картины NFT, вообще можно их так назвать? Но вы поняли, самые дорогие NFT-шки были у этих ребят. Знаешь, сколько стоил самый дорогой криптопанк?
Слушай, тут вопрос не в том, сколько он стоил, вопрос в том, за сколько его продали, да, ты имеешь в виду? Потому что на данный момент криптопанк не торгуется. Вы не можете прийти и купить криптопанк. Он не выставленный просто на продажу. Там флор, типа, ноль. Флор ноль, потому что никто не продает. Но самый дорогой, если не ошибаюсь, был за 500 с чем-то. Тысяч, нет?
Кстати, нет, далеко нет. Это далеко был криптопанк. Нет, да. Я помню его название, потому что я освещал эту тему. Один из самых неприметных криптопанков. Дорогие слушатели, загуглите криптопанки, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Это пиксельное изображение 24 на 24 пикселя. И там изображены, ну, различные панкообразные персонажи. Так вот, самый неприметный из них, при этом самый дорогой, номер 3100, был продан за 7,5 миллионов долларов. Чтобы было понятно по искусству. Картина Малевича, в свое время «Черный квадрат», была выставлена на торги за 1 миллион долларов. На сегодняшний день это было бы примерно 80 миллионов долларов стоил бы «Черный квадрат» Малевича. Это, между прочим, супрематизм. Это очень ценное искусство, хоть многие его... Кто-то его не понимает, но это известная картина. Так вот, 24 на 24 пикселя стоят как часть картины Малевича. И это капец как дорого. Но у нас были еще и Bored Ape Yacht Club, который коллекция из 10 тысяч этих макак стоила больше 1 миллиарда долларов. Суммарно. Ну, вот ты можешь себе представить, насколько везунчики те ребята, кто создавали в свое время эти коллекции. Например, Bored Ape Yacht Club создали ребята из Yugo Labs. И это феноменальная история успеха. Они даже свой токен сделали и даже хотели свой метаверс, мультивселенную делать. А дальше пошло по накатанной.
Да, извини, что перебиваю. Я к тому, что это показывает то, как на самом деле ребята, которые создали какой-то один проект, ну, в данном их случае NFT-шки, которые стрельнули не потому, что они классные маркетологи были в какой-то момент, а просто так уж сложилось, были одними из первых, и все это подхватило, как и любой мем-токен, аудитория. А потом, когда они уже подумали, что ну так мы теперь и проект свой можем создать, выпустили свой токен, хотели запустить свой метаверс, и конкретненько так обкакались. Потому что оказывается, ничего-то они не умеют, рынок они не понимают. Это к вопросу, наверное, про инфлюенсеров, которых ты называл, что если копать глубже, то навряд ли они дадут какую-то пользу.
Ну, ребята из Bored Ape Yacht Club не были настолько инфлюенсерами, потому что личностями они были не публичными, они были анонимны, скрывались за масками, за различными профилями в различных соцсетях и так далее. Я тут говорю просто о том, что да, они не поняли рынок, но в свое время они были настоящими счастливчиками, потому что заработать столько бабла на картинках, автоматически сгенерированных, прошу заметить, это вам не понять супрематизм, как это Малевич сделал. Это вам нужно просто, ну что, запрогать, наверное. Это к тому, как крипта и некоторые тенденции очень сильно влияют на мир, потому что именно эта коллекция дала бум... Нет, криптопанки дали бум на NFT-сектор, а потом уже туда подключились все различные миллионы различных коллекций NFT-шек. Только за один день их выходит, если не ошибаюсь, больше 120-150 коллекций. Ну, можете себе представить. Но это говоря, кстати, о таких мифических созданиях. Есть у нас и вполне себе конкретные ребята, которые смогли очень неплохо на крипте заработать. Это, кстати, об историях бигапов. Одна из, наверное, моих любимых историй — это братья Винкловсы. Они близнецы, и они же создали продукт, который называется Gemini. И в свое время они судились с Марком Цукербергом, отсудили у него такой жирный кусочек пирога, и на эти бабки, да, по-моему, 60 миллионов долларов было, они вложили их в биткоин. И потом их оценка поднялась, если не ошибаюсь, до то ли 18 или 10 миллиардов долларов. Короче, это гигантские бабки. Не знаю, правда, делят ли они, они же близнецы, делят ли они между собой эти деньги. Потому что во всех топов на различных криптомиллиардеров их ставят вместе. То есть братья Винкловс. И не особо понятно, почему тогда их не разделяют на два раздельных человека. Как бы, что вообще справедливо, нет?
Слушай, ну это забавно. Типа даже когда, да, забавно, когда говорят депозит, не говорят, что у одного там сколько-то и у другого. Просто общие назвали и все. Как сиамские. Как будто они сиамские.
Ну да, типа как будто бы они не разделены. Или это странно, но именно их можно увидеть. Если вы объедете топ криптомиллионеров, то вы там наверняка будут братья Винклопс. Они будут вместе всегда считаться. Кстати, мы говорили про Виталика Бутерина, я тут недавно про него видео делал. Ты знаешь, какой капитал у Виталика Бутерина?
А, честно, без понятия, даже неинтересно.
Неинтересно?
Нет, абсолютно. А зачем эта информация нужна?
А это очень забавно, потому что ты иногда можешь прикинуть себе, как вот живет человек, потому что мы видим, как живет Виталик Бутерин, и можешь понять, что это не соответствует тем бабкам, которые есть у него. Ведь чувак ведет вполне себе аскетичный образ жизни, это интересно.
Ну, тут тоже, знаешь, такой дискуссионный момент. Это мы можем пойти в обычный мир, посмотреть, как живет Билл Гейтс, посмотреть, как жил Стив Джобс, посмотреть, как живет Безос. Ну, хотя Безос, наверное, исключение.
Ты не посмотришь, как живет Стив Джобс.
Ой, Стив Джобс. Нет, посмотреть, как жил Стив Джобс. Да, и все, как Цукерберг живет, как Дуров. Ну, Дуров, хотя на словах-то он, конечно, тоже мне деньги не нужны, а на деле снимает самую дорогую виллу в Дубае.
Я как-то читал пост Павла Дурова о том, что он отказался от всяких стимуляторов по типу, и нет, я не про драги говорю, я говорю про кофеин, про, ну, про чай, про кофе, про все вот это. И я читал эту статью его, как раз-таки попивая третью кружку кофе сзади, не такой, какой же я все-таки унтерменш на самом деле, я никогда не буду таким же крутым, как Павел Дуров.
Просто Виталий Бутерин, ну, те, кто его знает, понимают, что он же немного с такой, как это правильно, без обид сказать, с небольшой придурью. Пусть будет так.
Он гиковатый, фриковатый парень.
Да, я говорю больше про какие-то психические, возможно, моменты.
Мне кажется, он абсолютно здоров.
А не просто гиком и фриком можно быть в привычном нашем понимании нормального человека, да, хотя кто из нас нормальный. Вот, а поэтому, возможно, это влияет на то, как он живет. Типа, будь он привязан в обычный мир, ну, в обычное состояние, точнее, притянут, то, возможно, жил бы он с этими деньгами совсем иначе.
И тем не менее, его состояние примерно 250 тысяч эфиров. Я вчера это выразил не совсем в привычной форме, я выразил это в количествах Lamborghini, по-моему, это было Gallardo, которое можно за эти бабки купить. Цена, количество этих Lamborghini... 1380 штук, да. Представь себе гараж на 1300.
Немного. Это реально немного. Это всего лишь 1300.
Всего лишь 1300, штук. Да. Интересно, какую площадь можно покрыть таким количеством Lamborghini? Ребята, дорогие слушатели, если вдруг вы хорошо считаете и знаете примерную площадь Lamborghini Gallardo, пожалуйста.
Полей? Вот так обычно считают.
Можно покрыть Lamborghini, да. Вот такие вот наши истории о криптоподъемах, криптофейлах и о различных инфлюенсерах и проектах по типу мемов.
Ну и на этой замечательной ноте всем нашим слушателям я хочу сказать спасибо, что слушали нас весь этот сезон, потому что это крайний выпуск третьего сезона подкаста «Купил крипту, что дальше?». Если вам нравилось то, о чем мы говорим, то как мы с Кириллом говорим и шутим, и вы не ловили очень много кринги, пишите в комментариях, хотите ли вообще еще следующий сезон, и хотите ли вы нас в нем слышать. Также я напоминаю, что все ссылки на наши с Кириллом ресурсы находятся в описании под подкастом. Мой канал и медиа-экосистема «За все», на котором вы научитесь зарабатывать на криптовалюте, ну и канал Кирилла, где вы узнаете, что происходит в сфере криптовалюты. И я говорю, что это был подкаст «Купил крипту, что дальше?». Изучайте криптовалюту, чтобы отличать перспективные активы от скама. Увидимся с вами в следующем сезоне.
Дорогие слушатели, с вами был Кирилл Фролов и Дмитрий Кримченко. Было невероятной радостью вести для вас этот сезон, и, надеюсь, увидимся в следующем. Подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие выпуски. Пока!